Вот веду ее для вас я, Майкл Наки. Сегодня расскажу вам о самых интересных и примечательных событиях, которые произошли за прошедшие 7 дней. Вы можете влиять на эфир, можете писать смс-сообщение по телефону плюс 7985970-4545, писать в твиттер «аккаунт вызван», а также писать в чат трансляции на ютубе, где ведется, собственно, трансляция этого эфира. Смотреть нас также можно по сетевизору. Очень много всяких интересных различных способов. Но перед тем, как мы перейдем к обсуждению важнейших тем, топ-10, которые для нас составила компания «Медиалоги».
Топ-10. Лучшие блогеры.
И на 10-й строчке на этой неделе Ада Колау, мэр Барселоны. Она в Твиттер прокомментировала ситуацию в Барселоне. Написала, что более 460 человек пострадали в результате стычек с полицейскими в Каталонии. Она написала: «Как мэр Барселоны, я настаиваю на том, чтобы действия полиции в отношении беззащитного населения были немедленно закончены». Действительно, в Барселоне происходили очень интересные события, за которыми мы наблюдали. Подробно мы, кстати, говорили об этом с Екатериной Шуль в программе «Статус», которая идет по вторникам в 9 часов вечера. Я ее тоже веду. Все смотрите обязательно. Но вот такая реакция мэра Барселоны, да, вызвала ее на 10-ю строчку топа 10 цитируемости блогеров по версии СМИ. На 9-й строчке активист Диссернета Иван Бабицкий. Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии по истории рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора наук. О принятии такого решения сообщил активист Диссернета Иван Бабицкий. Он написал: «Наконец-то произошло то, что должно было произойти. Только что экспертный совет ВАК по истории подавляющим большинством голосов принял решение, вопреки заключению Белгородского совета, поддержать наше заявление о лишении Мединского ученой степени доктора исторических наук. Решение было объявлено в моем присутствии», написал Иван Бабицкий в социальной сети Facebook. Это действительно очень такое знаковое и неожиданное для всех событие, потому что ничто не предвещало, как говорится. И, конечно, мы не то чтобы радуемся, да, или злорадствуем по поводу Мединского. Нет, просто тот, кто знаком с диссертацией его либо с частично, это какой-то тихий совершенно ужас и странные позиции, выводы, которые он из нее предлагает. Поэтому то, что настоящий эксперт, а вот экспертный совет ВАК, это вот, так сказать, морально самый высший орган, который может давать оценку тем или иным научности того или иного труда, признал, что научного труда там ничего, а одно название, да, это хороший знак о том, что вот еще осталось что-то, надежда на то, что не обязательно, если ты чиновник или занимаешь какой-то высокий пост, или у тебя много денег, то тебе все сойдет с рук. Но посмотрим, что скажет президиум ВАК по этому поводу. Вот на 9-й строчке Иван Бабицкий, активист Диссернета нашего рейтинга. На 8-м месте депутат Наталья Поклонская. Она назвала неправдой слова парламентария режиссера Станислава Говорухина, посчитавшего число протестующих против картины «Матильда» незначительным. Так она прокомментировала в Facebook закрытый показ ленты. Несмотря на высказывание председателя комитета по культуре после необходимого, в кавычках, просмотра фильма «Матильда», несколькими депутатами этого комитета о том, что 100 тысяч граждан России – это не то количество людей, которых будут слушать, скажу, что это неправда. Люди все правильно делают, и их слышим в Думе тоже. Об этом написала, собственно, Наталья Поклонская, и невозможно больше уже обсуждать Поклонскую «Матильду», поэтому вот 8-я строчка Наталья Поклонская с таким заявлением. На 7-й строчке основатель Telegram Павел Дуров. Мессенджер Telegram может сократить общение с властями России и Ирана, так как в этих странах ресурс регулярно сталкивается с обвинениями и ограничениями со стороны регулирующих органов. Об этом сообщил Павел Дуров в своем Telegram-канале. Он пишет: «Мы всегда готовы сократить все наши личные деловые связи с такими странами, чтобы у них не было никакого рычага воздействия на нас. Они могут попытаться заблокировать нас на своей территории, но, как я показал в своем предыдущем посте о Китае, даже это не всегда поможет им. В конечном итоге свобода и неприкосновенность части жизни будут преобладать». Об этом написал Павел Дуров. Он постоянно, мы видим, что есть какие-то нападки на Telegram, на другие мессенджеры, и мы подробно обсуждали это в прошлой нашей передаче. Вот Павел Дуров занял принципиальную позицию и не собирается, судя по всему, никак поступаться тайной переписке пользователей мессенджера, который он создал. На 6-м месте посол США в России Джон Хансман. Это новый посол, он заявил, что ждет начала работы в Москве с нетерпением. Он написал: «Для меня честь служить нашей великой стране в качестве посла США в России. С нетерпением жду присоединения к команде посольства в Москве». Об этом этом он написал в своем твиттере. Ну, посмотрим, как это все будет развиваться, их там отношения и все такое, но есть у Хансмана достаточно ряд жестких позиций, которые, ну, как мне кажется, не позволят сгладить или как-то сделать лучше те отношения, которые мы имеем сейчас. На пятой строчке официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Она в Facebook прокомментировала заявление министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, предложившего серьезно, в кавычках, все это в кавычках, серьезно оценить аспект влияния России на референдум об отделении Каталонии. Мария Захарова назвала главу латвийского МИДа агрегатором фейковых новостей. Также Марию Захарову возмутили слова Ринкевича о том, что референдум в Каталонии был для России как упавшая на пол конфета, которую она использовала, чтобы расколоть ЕС. Упавшая на пол конфеты, задается Мария Захарова вопрос: боже мой, где они берут настолько великолепных политиков, где выводят этих птиц высокого полета? Об этом написала она, и это, наверное, тот редкий случай, когда я соглашусь с Марией Захаровой, несмотря на то, что мне не близки ее взгляды, ее позиция, и более того, сама она тоже любит бросаться интересными фразочками, но тем не менее, вот уж то-что, а каталонский референдум вряд ли к России какое-либо отношение имеет. На четвертой позиции основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж. Он назвал ситуацию вокруг референдума о независимости Каталонии первой в мире интернет-войной. Вот видите, сколько версий всяких есть, да, о том, что происходит в Каталонии. Об этом он написал в своем твиттере. Он отметил, что жители Каталонии и ее власти используют интернет для организации референдума, а испанская разведка проводит информационные атаки, замораживая телекоммуникационные сети, занимая здания операторов связи и подвергая цензуре сотни сайтов и интернет-протоколов. Ну, достаточно спорное заявление, на самом деле, потому что, ну, мы-то с вами видели, что так называемая война там была совсем не в сфере интернета. Если когда была арабская весна, да, то там было сложно переоценить роль технологий, потому что, ну, там с помощью различных всяких интересных средств связи координировались группировки, власти действительно закрывали вообще всю сотовую связь, интернет в странах, да, и вот там действительно противостояние в этой сфере, да, в сфере интернета, в сфере коммуникации выходило на какой-то совершенно нечеловеческий уровень. Но тут же скорее там, как через интернет, да, в урны они собирали голоса на бумажках, урны тоже были пластмассовые. Ну, то есть, интересное заявление, на самом деле, Джулиан Ассанж, просто давно, мне кажется, его не было видно, слышно каких-то от него известий, и вот он решил, как это называется в интернете, похайпить на столь популярной теме. На третьей строчке глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выразил поддержку депутату Госдумы Наталье Поклонской в связи с ситуацией с фильмом «Матиль», так как считает, что она руководствуется любовью к своей стране. Он написал: «Ее травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию те, кто не имеет никакого отношения ни к отечеству, ни к народу. Она высказалась против фильма «Матильда», и это ее право, и я только приветствую ее позицию», — написал Рамзан Кадыров в Телеграме. И хоть тема с Натальей Поклонской уже всех невероятно утомила, но стоит еще раз, наверное, отметить и подчеркнуть, что травят и не травят, даже осуждают Наталью Поклонскую вовсе не за то, что ей там этот фильм не нравится. Потому что нравится или не нравится, он ей не может в принципе. Она его не видела, не смотрела этот фильм. Да? Более того, из-за того, что она развивает, люди бросаются, коктейли Молотова бросают в машины, поджигая их. И это тоже не здорово. И мне кажется, это не защита Отечества. Это, если бы, скажем так, это делал не депутат Государственной Думы, а делал бы какой-то там другой человек, то его бы вообще обвинили во всех смертных грехах, а не платили бы зарплату больше, чем в 400 тысяч рублей. Тем не менее, такое вот мнение Рамзана Кадырова, и с ним он попадает на третью строчку нашего топа. А на второй строчке политик Алексей Навальный. Его задержали в Москве в день, когда он собирался провести митинг в Нижнем Новгороде. Полиция объяснила задержание политика призывами к участию в несогласованном публичном мероприятии. Об этом Алексей Навальный рассказал в своем Инстаграм. Он также опубликовал видеозапись задержания. Обращение к жителям Нижнего Новгорода, где сегодня должна была пройти встреча со мной, но ее так испугались, что утром меня задержали в собственном подъезде, написал политик. Ну, собственно, об этом мы говорим чуть-чуть попозже с нашим экспертом, а пока вот на второй строчке по цитируемости в СМИ Алексей Навальный. И на первой строчке постоянный лидер, фаворит, любимец российских СМИ среди блогеров, президент США Дональд Трамп. Он выразил соболезнования пострадавшим при стрельбе в Лас-Вегасе. Он написал: «Мои глубочайшие соболезнования и сочувствия жертвам ужасной атаки в Лас-Вегасе и их семьям. Боже, благословилась». Это все было сделано в социальной сети Twitter. Это было топ-10 блогеров по цитируемости в российских СМИ, которые для нас составила компания «Медиалогия». Большое ей за это спасибо.
Программа «Блок Аут».
Ну что, переходим к нашей первой теме. Первая тема – это все, что происходило вокруг ФБК за эту неделю. Да? То есть очень много чего было. Были митинги, были задержания. Была вот сегодняшняя чехарда с главой штаба Алексея Навального Леонидом Волковым. И непонятно, почему все так резко изменилось. То есть была какая-то вялотекущая, так сказать, контрдействие со стороны властей или не властей, да? Когда там штабы, зеленки и все прочее, а тут прям какое-то наступление, и как это вообще все между собой связано. Сейчас нам поможет разобраться политолог Дмитрий Орешкин. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Да. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот это изменение, что ли, если, конечно, вы считаете, что оно есть, в отношениях между ФБК, да, и всех его представителей, и властью, в какой момент оно произошло? Вот с митингов недавних региональных, или еще до или после? Или вообще ничего не поменялось, на ваш взгляд?
На мой взгляд, поменялось с началом осеннего сезона. Ну, плюс-минус 10 дней, какая разница. Уже втягивается вся история в цикл президентских выборов. И первое лицо, или лицо, которое от имени первого лица этими вопросами занимается, дало отмашку, что надо быть пожестче. Опять же, аккуратно, бить сильно, но аккуратно. Зажать Навального в узкий коридор возможностей, который ведет в сторону, подальше от президентских выборов. Вот они сейчас просто начали действовать пожестче.
Угу. Что, на ваш взгляд, привело именно к задержанию Алексея Навального? Ну, то есть, понятно, формальный повод, да, нам всем известен, но вот почему в этот раз, да, решили вот эту странную историю с Нижним Новгородом, где сначала разрешили, потом отозвали и в итоге задержали аж в Москве, а не, собственно, в Нижнем Новгороде. Вот что стало причиной столь, ну, сильных, да, действий властей?
Ну, смотрите, Майкл, во-первых, вот это дерганье то туда, то сюда, это как раз признак изменения вектора. Потому что система очень инерционная. Система состоит из десятков начальников. Какой-то начальник правильно прочитал сигналы, какой-то неправильно. Какой-то продолжает еще либеральничать, а какой-то начал уже мочить. А сверху уже следующая команда, опять либеральничать, а он продолжает мочить и так далее. Когда вот мы видим вот эти взаимно противоречивые решения, то разрешили, то запретили, потом в Москве опять пересмотрели. Это значит, что общая стратегия находится на переломе. Поэтому я и говорю, что сейчас с Навальным будут жестче.
А вообще, вот вы говорите сигналы, а какие-то сигналы, они, на ваш взгляд, вообще там есть, или вот каждый, да, так сказать, в чьей-то зоне ответственности находится, сам эти сигналы откуда-то видит?
Нет. Ну, слушайте, политик, региональный политик в частности, это человек, который умеет читать сигналы по движению бровей. Если он это не умеет, то он плохой политик. Им даже не надо говорить слова, им не надо телефонограмму там присылать, как многие думают, что добиться результатов там 72%. По телефону позвонили, он добивается. Нет, не надо, он сам понимает, что надо делать. Когда начинают сбиваться эти самые сигналы, это значит, что просто политика меняется, а люди еще не перестроились. И одни и те же слова, ну, например, давайте проведем честные конкурентные выборы, в разных эпохах, в разных ситуациях, значит, прямо противоположные вещи. Они могут значить, давайте без проблем с массовой поддержкой выберем Владимира Владимировича Путина, и эти же слова могут быть прочитаны, как давайте мы, наконец, организуем нормальную, честную, состязательную кампанию. Вот искусство политика регионального прочитать эти вот абсолютно правильные слова еще более правильным образом. Так, возвращаясь к Навальному. Так. Летом была идея сделать его периферийным, то есть оттереть от главных проблем, пусть он там себе снимает какие-то кино, пусть он выходит на какие-то эти самые митинги, никто к нему не придет, мы будем понемножку его сторонников сажать, чтобы они в другой раз не баловались, а его самого особенно трогать не будем. Эта идеология работала месяца 3, и, как видимо, можно сделать вывод, не сработала, потому что Навальный удивительно органичен, удивительно энергичен, удивительно агрессивен. Он поехал по городам и селам любимой родины и стал собирать все больше и больше митингов. И, то есть вот эта ситуация игнорирования она оказалась малоэффективной. Придется, значит, теперь засучить рукава и на 20 суток сначала посадить, объяснить, что при случае ему и срок светятся, и посильнее надавить на команду. Вот это технология, которую мы сейчас и наблюдаем.
Но ведь сажали же уже даже на 30 суток, то есть в качестве, так сказать, первого предупреждения это, наверное, выглядит, ну, странно, особенно когда там брат сидит и другие там вот эти вещи. То есть это уже они перешли к прямому изолированию, или это же действительно все-таки пытаются, так сказать, объяснить ему и его команде, что вот мы почти-почти готовы уже применять более жесткие меры?
Я думаю, что это не альтернатива. Они давят до того момента, когда он поймет, в их представлении. Он поймет, и значит, он должен отойти и желательно уехать из этой страны. А это человек, который на него чем больше давишь, тем он сильнее сопротивляется. И именно поэтому, кстати говоря, он так опасен для системы, потому что в некотором смысле слова такой же, как Путин. Он тоже вождь. И поэтому с ним тяжело. Другой бы на месте давно сломался. Этот не ломается, поэтому и опасен. Значит, надо усиливать давление. Значит, надо еще одну гильку повесить. А если он не поймет, так и гилькой в лоб. Ну вот, а как с ним еще поступать? Нельзя же допустить, чтобы он испортил такую замечательную избирательную кампанию.
Угу. На ваш взгляд, сработает вот эта тактика?
Ну, понимаете как, у Навального, простите, пожалуйста, сторонники Навального, у него нет шансов сейчас зарегистрироваться на выборы. Просто нет, потому что вопрос решен в 2013 году Конституционным судом под руководством господина Зорькина. Вот то, на что рассчитывает Навальный, имея в виду юридическую базу на регистрацию, то есть он имеет в виду, что в Конституции всего два ограничения, которые не дают права зарегистрировать кандидата. А именно, это недееспособность, в чем Навальный замечен не был. И второе, пребывание в местах лишения свободы по приговору суда. Навальный в местах лишения свободы не пребывает. А его не регистрируют по статье, которая неправомерно, с моей точки зрения, умаляет права граждан, что тоже запрещено Конституцией, и расширяет список, по которым можно дискредитировать или дискриминировать кандидатов.
Ну, сторонники Навального бы вам ответили, что на выборах мэра, которые были в Москве, тоже не было юридического шанса зарегистрироваться. Однако...
Нет. Там сложнее ситуация. Это как раз решение это 2013 года. И в 2013 году были выборы. Тогда еще... Ну, в общем, наверное, бы они ответили правильно, да. Но я про это как раз хочу сказать, что зарегистрировать Навального на президентских выборах может только один человек, которому на Конституцию и на Конституционный суд наплевать. И мы знаем фамилию этого человека. Точно так же этот человек разрешил зарегистрировать Навального на московских выборах, потому что там надо было по техническим соображениям снять слишком высокую популярность Собянина, и Навальный в этом смысле был замечательным человеком, который мог отъесть по сценарию 10-15%. Он развернулся и отъел 27%, потому что очень талантливый политик. А изначально предполагалось, ну, десяточек получит, и хорошо, чтобы не было у Собянина слишком много, в то время как у Путина на президентских выборах в Москве получилось 47%.
Но сработает или нет, я, конечно, скорее не про избрание, так сказать, Алексея Навального в президенты в ближайшее время, а про его усиление, так сказать, кампании, поддержки и прочего.
Это очень сложный вопрос, потому что мы работаем в совершенно новой среде. Пришла новая когорта избирателей и сторонников Навального, та самая молодежь, о которой говорят. Социологи плохо знают, как она себя ведет, как она реагирует. Кто-то испугается, кто-то уедет, кто-то консолидируется. Вы сможете сейчас, вот, положа руку на сердце, сказать, 7 числа много выйдет сторонников Навального на улицу?
К этому я хотел бы перейти чуть попозже. Ну ладно, раз уж мы начали, вот что с этой акцией делать? Нет, так, ну, если завтра не произойдет, конечно.
Вот в этом-то и дело, что мы с вами не знаем, как вот эта молодая когорта сейчас себя поведет. Мы не можем предсказать. И я не знаю точно так же, как вы. Ну, и то, что надо сказать, надо выйти. Это моя частная позиция. Никого ни к чему никуда не
призываю.
Просто потому, что мне не нравится, когда человека прессуют. Как себя остальные люди поведут, бог весть, я же не представляю. Значит, мы не можем предсказать. Но, в принципе-то, я думаю, что в Кремле, в общем, совершенно не глупые люди сидят, и они рассчитывают, что Навальный – это упертый человек, а его сторонники менее упертые. И вот здесь, значит, и давят больше на его сторонников, чем на него самого. И здесь вот очень много зависит как раз от качества сторонников. Вот насколько они сторонники. Они просто там в интернете негодуют, или они готовы там собраться и проявить какую-то солидарность. Это очень непростой вопрос, поэтому я, когда мне говорят, а как вы думаете? Я, знаете, я не знаю. Я не знаю, сколько народу придет.
Да, раз уж мы о сторонниках Алексея Навального, давайте-ка, наверное, к его одному из самых близких, ну, мне кажется, сторонников, да, главе его штаба Леонида Волкова. Его тоже, соответственно, задержали, и при этом ему дали арест. И сегодня вы, наверное, следили за какой-то невероятной историей о том, как его, значит, отпустили на 4 часа, а потом снова арестовали, но уже не арестовали, а задержали, но уже по делу об акции 7 октября. Что это такое? Что это было за выход и обратное, так сказать, забирание?
Знаете как, если переоценивать коварство и изуверство нашей власти, то это можно было воспринять как игра кошки с мышкой, чтобы вывести из себя, сломать психику. Только-только человек вздохнул на улице, тут его и опять на нары. Но весь мой опыт взаимодействия с любимым государством выпьет против этого. Я думаю, что это просто пример обычной дури, когда одно ведомство принимает на нары, второе ведомство отпускает, третье ведомство принимает по другим причинам или считает необходимым принять. Это примерно то же самое, что было с самим Навальным как раз на упомянутых выборах 2013 года, когда только-только господин Бастрыкин его пристроил в Кирове на нары, а тут, значит...
На следующий день, да, сам прокурор...
На следующий день сам прокурор озаботился с введением законности. Позвольте напомнить, что такие вещи такие случайно не делаются. Позвонили товарищу прокурору из Высокого дома и сказали, что нам Навальный на этих выборах нужен. И немедленно 55 депутатов Единой России отдали свои подписи, движимые стремлением к демократии для того, чтобы допустить господина Навального для участия в выборах в Москве и так далее, и так далее. И вся эта тарахтелка затарахтела. Ну, а сейчас то же самое.
Да, ну, стало мне...
Ну-ка назад взять. И вот обычная такая вот неразбериха, в которой мы всю жизнь существуем.
Да. Спасибо вам большое, что помогли разобраться. Это был политолог Дмитрий Орешкин со своим видением ситуации, того, что происходит вокруг ФБК. Какие выводы мы можем сделать? Что много центров, принимающих решения, и что, так сказать, простые человеческие оплошности и недопонимания не чужды, в том числе, различного рода, разного уровня политикам. И теперь мы перейдем к следующей теме, которая была освещена на этой неделе в интернете очень широко.
Программа «Блок Аут».
Связана она, на самом деле, с телевидением, а именно с премией ТЭФИ. Там было много странных вещей. В частности, одну из статуэток получил человек Прокопенко, по фамилии Прокопенко, который, значит, недавно выпускал программу о теории плоской Земли. И эта премия вызвала очень большое широкое обсуждение. В том числе в ее обсуждение вошел журналист Владимир Познер, который потребовал от организаторов премии ТЭФИ отказаться от этого названия и использовать статуэтки Орфея работы Эрнста Неизвестного. Он сделал открытое письмо. И, собственно, я попросил для нас, для «Эхо Москвы», для передачи поделиться, что же там такое в этом открытом письме, и основную мысль пересказать его. Сейчас вы это услышите.
Могу сказать следующее. Когда я договаривался в 1994 году с Эрнстом Неизвестным о том, чтобы он сделал приз для ТЭФИ, для общенационального конкурса телевизионного ТЭФИ, и он предложил статуэтку Орфея, и на том мы договорились, и было подписано соглашение, был подписан контракт между ним и фондом Академии Российского Телевидения, он мне задал два вопроса. Первое, могу ли я гарантировать, что все будет происходить демократическим путем, в смысле того, как будет вручаться этот приз. На что я ему сказал, что я могу только очень стараться, что это будет, и пока я буду президентом, я приложу к этому максимум усилий, но я не знаю, что будет, и вообще гарантии дать не могу. Тогда он меня спросил, а если это будет не демократично, можешь ли ты мне дать обещание, что ты сделаешь все возможное, чтобы уже эта статуэтка не фигурировала в качестве приза. На что я ему сказал, да, это я обещаю. Собственно, на том мы и расстались. Вот прошло много лет, к сожалению, неизвестный умер в декабре прошлого года. А вот, на мой взгляд, то, каким образом, особенно в этом году, определялись и финалисты, и победители, и я подчеркиваю, я говорю не о том, кого определили, а просто то, как это делали, никакого отношения к демократическому выбору не имеет. И поэтому, помня о том обещании, которое я дал, я и написал это письмо. И было бы правильно, если бы без лишних слов и без всяких там скандалов Индустриальный комитет так и поступил бы. Отказался бы от самого названия ТЭФИ и от этой статуэтки и придумал бы свой. Я не сомневаюсь, что они могут придумать прекрасный, так сказать, приз и придумать ему замечательное название. И все было бы отлично. Я не вижу здесь причин для каких-то ссор, споров и так далее. Такова моя точка зрения.
Как вам кажется, вот как-то послушают, так сказать, ваши советы, ваши просьбы?
Ну, это я, вот это комментировать я не буду. Во-первых, мне ничего не кажется. И потом, при чем тут это? Время покажет, как говорится. Видно будет, как отреагирует. Я надеюсь, что встретится руководство Академии, руководство Индустриального комитета и договорятся. Здесь нет ничего такого. Тем более, что и статуэтка, и само название принадлежат Академии. Это собственность. И тут особенно-то говорить нечего, а проявить добрую волю было бы приятно.
А, собственно, вот это был Владимир Познер. Спасибо ему большое, что согласился с нами пообщаться. Более подробно, мне кажется, ситуацию будет обсуждать в программе «Человек из телевизора» на этих выходных журналисты. А пока прервемся на рекламу и новости.
Программа «Блок Аут».
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
Часов 30 минут в Москве. В студии Александр Климов. Новости. Леонид Волков, повторно задержанный сегодня в Москве, останется в отделе полиции до утра. Об этом у себя в Твиттере пишет юрист фонда борьбы с... На границе этих двух миров есть особенное место. Курорт One and Only Cape Town.
Роскошные номера в этностиле, легендарный ресторан Нобу и первоклассное сафари.
Только сейчас. Бронируйте 4 ночи, платите за 3.
Туристическая компания Sodis. 25 лет только индивидуальные туры. Телефон Sodis 933-55-33.
Sodis.ru.
Театр оперетты представляет. Мюзикл «Анна Каренина». Яркая и захватывающая история любви. Неизменные аншлаги и сотни тысяч восторженных зрителей. «Анна Каренина». Мировой шедевр на одном дыхании. Каждый месяц в театре оперетты. Билеты 495-925-50-50. Категория 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
Мгновенный доступ к важнейшим файлам. Радио «Эхо Москвы».
Двадцать часов 35 минут. Это программа «Блогаут». Ее все еще веду я, Майкл Наки. А вы все еще можете писать в эфир ваше смс-сообщение по телефону +7 985 970 45 45. В твиттер аккаунт «Вызван», в чате YouTube, где идет трансляция на канале «Эхо Москвы». И можете также смотреть по телевизору эту передачу. И сейчас вот тема, которая, мне кажется, очень перспективной и интересной. Собственно, глава спортивного департамента компании Facebook Дэн Рид сказал, что компания, может быть, выкупит права на трансляцию матча чемпионата Англии по футболу, которые будут в 2018 году будут разыгрываться эти, точнее, выставлены на аукцион. Более того, ранее Facebook уже договорились о покупке прав на трансляцию матчей главной бейсбольной лиги и главной футбольной лиги в США и профессиональной североамериканской, соответственно, лиги. И, собственно, у нас сейчас на прямой связи Тина Канделаки, это главный продюсер генеральный продюсер телеканала Матч ТВ. Тина, здравствуйте. Алло. Алло.
Добрый день, здравствуйте.
О, да, здравствуйте. Вас очень плохо слышно. Можете еще что-нибудь сказать, пожалуйста?
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
Да, вот так получше. А, собственно, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот это вот, когда эти так называемые новые СМИ или социальные сети начинают идти на территорию традиционных, спортивных, в том числе каналов и прочего, как это воспринимать? В штыки, как угрозу или как просто какие-то маленькие эксперименты?
Ну почему все сразу в штыки, как угрозу? Радоваться надо. Давайте пойдем по порядку. Ну, смотрите, вы, наверное, в первую очередь имеете в виду вот эту новость о том, что, возможно, Facebook приобретет права на трансляцию матча чемпионата Англии по футболу.
Да.
Правильно?
Да.
Например.
В первую
что
очередь.
Что это такое? Это никакая не трагедия, не надо кричать, не надо поспать голову пепла. Это просто очередное подтверждение расширения сферы использования новых медиа для спортивного контента. Спортивный контент – это один из немногих контентов, который никто не хочет смотреть в отложенном просмотре. Все хотят видеть его сегодня, здесь и сейчас. Соответственно, эволюция технических средств и прогрессивный способ передачи информации приводит к чему? Только к тому, что больше людей начинают смотреть спорт, ну и, соответственно, самое главное – это точечное таргетирование целевой аудитории. То есть одна аудитория сидит в Фейсбуке, другая аудитория сидит в Твиттере, в Инстаграме, четвертая смотрит телевизор. Поэтому как больше точек, куда можно таргетировано к аудитории прийти, тем лучше.
Скажите, пожалуйста.
А телевидение, мне кажется, от этого в целом, в любом случае, ну, скажем так, наверное, не то, что не будет терять аудиторию, но приобретать точно не будет, потому что, например, аудитория, которая привыкнет в Фейсбуке смотреть трансляции, ну, наверное, в целом будет смотреть трансляции в Фейсбуке. Хотя семейные просмотры – это тоже такая достаточно сильная традиция, и тоже никто не отменял.
Угу. А скажите, пожалуйста, а вот если, да, выкупает кто-то трансляцию, значит ли это, что другие там каналы или другие там соцсети не могут ее транслировать?
Нет, это просто вопрос прав. Что значит, если кто-то выкупает?
Эксклюзивные права, допустим.
Но выкупили эксклюзивные права на все события, соответственно, только те, кто выкупили, могут транслировать.
Так вот, не начинается ли тут борьба как раз вот телеканалов с там какими-то другими источниками, которые могут воспроизводить это? То есть вот здесь ли не наступает некая конфронтация, противоречие?
Я понимаю даже вопрос. То есть вы имеете в виду что? Если, например, условно говоря, проданы права в Facebook, это говорится о том, что права проданы в Facebook. Это не значит, что права нельзя продать телевидению. И если, условно говоря, один канал купил права на какое-то событие, дальше сам этот канал решает, показывает ли он все это событие, или он выбирает для себя все самое вкусное и интересное, а то, что остается, оставшиеся часы перепродает другому каналу. Это все вопрос бизнеса и, соответственно, необходимости тех или иных средств массовой информации в том или ином контенте.
Нет, ну, наверное, если, да, они заинтересовались этой сферой, то у них есть некая мотивация, да, сделать ее, ну, как бы эксклюзивной, для иначе какой смысл, да, им выкупать эти права?
Ну, это бизнес, знаете, так это очень, как вам сказать, общие фразы, это надо садиться и считать. То есть, условно говоря, большие события целиком выгодно выкупать спортивным каналом, ну, как Матч ТВ, например. Uh-huh. Потому что там, например, такого события, как Олимпиада, у нас идет сплошное полотно спорта. Ну, например, как бы, когда бы как вы знаете, очень много, достаточное количество часов по выступлениями наших сборных показывали Первый и Россия. Ну, как бы так сложились традиционно обстоятельства, потому что Первый и Россия всегда показывают Олимпиаду, и мы делили ее на троих. Но если бы условно все это дали Матч ТВ, мы бы были только рады. Опять же, надо было безусловно считать экономику, потому что цена на права, как вы понимаете, должна отбиваться рекламными способами, доходами. Но в целом, еще раз повторюсь, как бы для, например, спортивного канала, конечно, в этом смысле наличие всего самого интересного на такого рода событиях в эфире канала, это возможность эксклюзивно и очень дорого продавать, например, те же спонсорские пакеты. Они, например, спонсорство на Матч ТВ очень дорого в суперэксклюзивности контента, гораздо дороже, чем на многих каналах.
Угу. То есть в противоречие, на ваш взгляд, никакого не будет, просто будет параллельно развиваться и увеличивать, так сказать, общую аудиторию людей, которые будут интересоваться и смотреть спортивные события.
смотрите, будущее вообще всех современных медиа, согласитесь, за мультиформенностью. Ну, то есть, как бы, опять, смотря кто продает и как продает, грамотное таргетирование контента определяет, как бы, да, там, заинтересованность получателя. Главное же в будущем, вы понимаете, получить так, а дальше, в принципе, если это, скажем так, некая эта система, да, если, условно говоря, у нас есть наши соцсети, у нас есть наш сайт, у нас есть наш телеканал, и мы, условно говоря, в разных сетах даем возможность смотреть человеку события, то, безусловно, тем более вы знаете, наверное, про Объект ТВ, мы потом все это собираем. У нас получается цифры объективно больше, потому что во всех средах это наши зрители. Если это, собственно говоря, условно говоря, Facebook, который параллельно показывает на территории России английскую премьер-лигу, но, безусловно, та аудитория Facebook, которая вынуждена была смотреть английскую премьер-лигу у нас, теперь начнет ее смотреть в Facebook. Это тоже понятно. Ну, как, собственно говоря, понятно, что для нового экрана тоже будет в какой-то момент свой контент, который можно будет использовать на ходу. Но это данность, вы понимаете, то есть технический прогресс остановить нельзя.
Просто вот и хочется понять, потому что, ну, мы как, так сказать, СМИ традиционные, «Эхо Москвы», да, тоже остро ощущаем, что какие-то новые форматы, да, они начинают появляться, и им там при меньшем количестве каких-то затрат или при каких-то других возможностях, да, все опасаются, что вот мы, как традиционные медиа, станем неактуальны.
Слушайте, ну, я здесь, знаете, этот разговор такой, как бы, больной для всех сотрудников телевидения.
Вот,
но
да,
телевидение,
конечно.
Продолжает выполнять свою функцию предоставления контента для массовой аудитории. Ну и, согласитесь, отчасти контроль за его распространением. Смотрите, телевидение, как бы, продается, ну, большинство телеканалов, оно продается, в отличие, например, телеканала «Матч ТВ», продается по аудитории мужчин 18+, продается по аудитории «Он 18+. О чем это говорит? Во-первых, население очень консервативное. И, безусловно, ну, как бы, аудитория там... В целом, за исключением вот этой вот аудитории 18-24, она, безусловно, как бы смотрела и смотрит телевизор. И будет смотреть телевизор. Другое дело, что, безусловно, возможность как бы получить контент в любое удобное для тебя время через разные платформы становится все более и более актуальной реальностью. Так же, как и то, что аудитория 18-24 предпочитает все смотреть в возможном просмотре. Ну, а что касается новостей, вы понимаете, из-за того, что есть огромное количество возможностей через медиаметрик, сайты, твиттер, опять-таки, да, там, Фейсбук получает не просто новости, а получает разные углы зрения на эту новость, и люди, безусловно, уже вряд ли будут к новостям по телевизору, потому что все это они уже 10 раз увидели и слышали, начиная с телеграм-канала, заканчивая, собственно говоря, твиттером и отношением главных участников процесса, всех возможных и невозможных, как вы понимаете, журналистов, опинион-мейкеров, стейкхолдеров по поводу этой новости. И уже нет такой ценности в самом новостном выпуске. Но! Еще раз повторюсь, тем острее становится борьба за эксклюзив. Другое дело, что теперь телевидение будет бороться за эксклюзив с юзерами, то есть со зрителями. В чем, как бы, да, там, смена парадигмы? Телевидение всегда было носителем эксклюзива. В новостях ли, в контенте ли, в чем хотите. Сегодня носителем эксклюзива может оказаться любой из нас при наличии телефона в руке. И поэтому теперь, собственно говоря, с этим телефоном в руке телевидение начинает конкурировать. А здесь уже профессиональная борьба. Кто первый, тот и, соответственно, эксклюзив.
И последний, наверное, вопрос, да, возвращаясь все-таки к теме спортивных событий. Поскольку, да, вы активно занимаетесь и знаете достаточно много о новых медиа, новых всяких таких вещах, есть ли какой-то путь объединения, симбиоза или сотрудничества вот у там новых и старых медиа? То есть я даже не знаю, как это может выглядеть, но вдруг есть какой-нибудь путь, где, собственно, все останутся довольны?
Слушайте, ну, как вам сказать, что значит новые медиа? Новые медиа – это что? Телеграм-канал – это новые медиа?
Похоже на то.
Телеграм-канал – новые медиа, значит, ну, Твиттер, Инстаграм, Фейсбук – новые медиа, каналы на Ютубе – новые медиа. Вы про это говорите, правильно?
Да, да, в большей степени. Но, потому что уже даже сайты стали потихонечку старыми медиа.
Ну, потому что телеграм-канал – это очень быстро, удобно, коротко, как бы, да, там, и от первого источника чаще всего. Или, ну, очень интересные, как бы, да, там, анонимные сливы. Знаете, я что думаю? Я же тоже размышляю, как и вы, коллеги. Я просто думаю, что, понимаете, в чем дело? Усложнилось несколько задач. Вот объективно надо бы во всех каналах иметь отдельные творческие группы или, как бы, одну большую творческую группу, которая для всех разных каналов коммуникации придумывает свой эксклюзивный контент с эксклюзивной интонацией. Потому что шеринг уже не работает. То есть, условно говоря, вот Андрей Малахов снял передачу, он не может ее расширить везде. То есть всем хочется, а если это, например, Инстаграм, как бы красивые фотографии, там, условно говоря, именно Андрюши в разных обновках. Если это, условно говоря, Фейсбук, жесткие статьи о том, как бы, да, там, что не вошло в программу, но послужило там предпосылкой к данной программе. Там, условно говоря, в Телеграм-канале какого-нибудь слива, которого как бы не было, и который, может быть, даже да, там будет о программе говорить несколько негативной коннотации. То есть возникает, вы понимаете, необходимость просто в такой редакторской группе, да еще и просто всему гости, которых ты приглашаешь, они должны выходить в молчание. Потому что очень много уже гостей, у которых есть свои каналы, и они прежде всего в телевизор, они уже все давным-давно рассказали у себя там, не знаю, во время прямой трансляции в Инстаграме или написали об этом в Фейсбуке. Понимаете, да?
Да.
То есть, условно, задача создавать эксклюзив и контролировать эксклюзив становится все более и более сложной. Но будущее. Будущее, естественно, создание собственной экосистемы. Все, и в стриминге, если уж совсем глубоко и далеко заходить. Я думаю, что как бы станет в определенном смысле новой формой подачи новостей и контента, потому что то, что говорил Энди Уорхол о 5 минутах, оно теперь превращается, собственно говоря, в стриминг всех против всех. Ну а дальше посмотрим. Может быть, по примеру Твича, все будут датировать как бы лучших юзеров, они будут выходить в топы, и, соответственно, как бы появятся абсолютно новые ведущие новостей, ведущие развлекательных программ и многие другие, как бы, теперь уже не профессиональные, но миллионные, имеющие миллионные просмотры юзеры.
Да, спасибо вам огромное. Это был генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки. Вот так обстоит дело с новыми медиа, поджимающими старые медиа. Увеличивается конкуренция. Посмотрим, кто в итоге победит. Но увеличение конкуренции, вроде как поговаривают, всегда ведет к тому, что продукт становится более качественным. Будем надеяться, что это так. В этом есть хоть какой-то плюс. И теперь переходим к нашей следующей теме.
Программа «Блок Аут».
Удивительная история произошла на этой неделе с организацией, антикоррупционной организацией Transparency International Россия, между этой организацией и известным вам наверняка сервисом ВКонтакте, российской социальной сетью. Собственно, не буду портить вам сюрприз. У нас на связи пресс-секретарь Артем Ефимов, пресс-секретарь Transparency International. Артем, здравствуйте.
Здрасте.
Да, расскажите, что же произошло. Я специально не стал рассказывать, что именно произошло, даже не намекнул. Расскажите, что же произошло между вами и сервисом, не вами конкретно, да, а Transparency International Россия и сервисом ВКонтакте.
О, это захватывающая история. Мы решили порекламировать свой паблик ВКонтакте. Мы решили взяться как-то с новыми силами за работу с социальными сетями, в частности, за самую популярную социальную сеть в России. Несколько раз мы попытались запустить рекламную кампанию. Всякий раз модераторы ВКонтакте ее отклоняли. С середины сентября, ну, то есть, вот, получается, сколько там, 2 недели, мы это пытались сделать в общей сложности 5 или 6, по-моему, сейчас могу соврать. Вот, модераторы отклоняли. Один раз нам удалось кампанию запустить, но ее остановили модераторы там типа на следующий день. Отклоняли по 2 основаниям. Причем как, ну, в произвольном порядке, не очень понятно почему. Одно основание — это был пункт 9 правил сервиса ВКонтакте, который гласит, что администрация оставляет за собой право не размещать рекламу, которая противоречит убеждениям и взглядам администрации социальной сети.
И что же у вас там такое была за реклама, которая целую соцсеть, так сказать, ну, противоречит их убеждениям?
Там было несколько вариантов слогана. Ну, например, был такой: прозрачность, подотчетность, честность.
Да, вроде ничего экстремистского.
Ну да, вот последний вариант был: мы против коррупции, точка, подпишись, восклицательный знак. Вот это объявление было отклонено по соображениям, что оно противоречит взглядам и убеждениям социальной сети, администрации социальной сети. Вот, второе основание, которое нам предъявляли, это пункт 3.12 правил, который гласит, что они не размещают политическую рекламу. Вот, все бы ничего, но у них там есть в скобочках пояснения, примеры того, что они считают политической рекламой. Это, например, реклама политических партий, кандидатов на выборах, а также политических акций типа митингов. Вот, как, в общем, следует из вот тех слоганов наших, которые я привел, в общем, ничего подобного там тоже нет.
И вы не партия?
Вот. Ну, мы, мягко говоря, не партия. Мы вообще не коммерческая общественная организация. Вот. Ну, вот собственно, история вот такая. Мы пытаемся уже не первый день добиться хоть какого-то ответа от администрации ВКонтакте, что же там у них со взглядами и убеждениями. И если их взглядам и убеждениям противоречит утверждение «мы против коррупции», означает ли это, что они за коррупцию?
Может быть, они относятся к ней нейтрально.
Никакого ответа мы не получили, поэтому вот, собственно, история вот такая.
Ага. А, ну, с формальной, да, точки зрения понятно, что, так сказать, да, никакие правила, по крайней мере, из озвученных вы не нарушали. Скажите, пожалуйста, на самом деле у вас есть какие-то предположения у организации, с чем это может быть связано, какие-то, может быть, мысли, или как это сейчас, оценочные суждения касательно происходящего?
Ну, я не хотел бы спекулировать по поводу того, какие мотивы могут быть по этому поводу у администрации ВКонтакте. Я вот так хочу сказать. Если у них есть какие-то соображения, если у них какая-то специальная аллергия на слово коррупция, например, то, ну, ребят, напишите это в правилах. Да? Есть очень простой фундаментальный принцип. Соблюдайте собственные правила. И все. Вот. Это коммерческая организация, они абсолютно в своем праве определять свою рекламную политику. Хозяин-барин. Вот. Напишите, что вот мы рекламу антикоррупционных организаций не размещаем. Или там мы не размещаем рекламу, в которой есть слово коррупция. Или там мы не размещаем рекламу Transparency International. Ради бога. Никаких вопросов. Вот. Есть ли у них такая аллергия на это слово? Или на какое-нибудь другое слово? Или на нас лично? Ну, в смысле, на нас как организацию? Я не знаю, не берусь гадать по этому поводу. Вот. Но поскольку это самая популярная социальная сеть в России, мне кажется, что некоторый общественный интерес в том числе есть в том, чтобы правила, по которым размещается реклама, по которым вообще функционирует ВКонтакте, были как-то публичны, понятны и внятно проговорены.
Угу. Скажите, пожалуйста, а это первая такая ситуация, да, когда, ну, вы не хотите спекулировать, да, на теме того, почему я не сделаю, а я чуть поспекулирую, то есть когда, возможно, по каким-то политическим мотивам или не политическим, в общем, неясным для вас мотивам, организация Transparency International, да, либо отказываются от сотрудничества, либо что-то такое, то есть были ли какие-то такие вещи в этой практике, или это какая-то исключительная новация именно от социальной сети ВКонтакте?
Ну, что касается размещения рекламы, это точно первый такой случай. Мы довольно регулярно и довольно удачно рекламируемся в Фейсбуке. Мы рекламируемся при помощи контекста рекламы Google. У корпорации Google есть международная программа по поддержке некоммерческих организаций. Вот, мы на нее подались, вот, вступили в эту программу, поэтому мы там не помню сейчас, вот не буду врать, но на какую-то довольно приличную сумму нам подарили, грубо говоря, контекстные рекламы Google в рамках вот этой своей программы поддержки некоммерческих организаций. Мы прекрасным образом пользуемся. В общем, как бы, в этом смысле у нас до сих пор, если мы и сталкивались с какими-то особыми условиями, то только в нашу пользу. Вот. Так что касается интернета, это первый такой случай. За пределами интернета, ну, понятное дело, всякое бывает, как бы про специфическое отношение к общественным организациям, в том числе к антикоррупционным общественным организациям. В общем, я думаю, что как-то и так все знают, чтобы как-то дополнительно про это рассказывать. Вот. Возникали иногда такие затруднения с какими-то отдельными подрядчиками, поставщиками и так далее, но это были, в общем, единичные случаи, которые легко и быстро исправляли.
Да, понятно. Спасибо вам большое. Это был пресс-секретарь организации антикоррупционной Transparency International Россия Артем Ефимов. Давайте с вами проголосуем, что ли. Как вам кажется, вот это вот решение ВКонтакте, да, о том, чтобы не рекламировать Transparency International, оно политическое, если да, то 660-06-64, или оно не политическое, 660-06-65, и я запускаю голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, и пока идет голосование, некоторые... Да, подытоживание вот того, что сегодня мы с вами увидели по тем темам, которые были, да, все больше и больше идет со всех сторон какой-то, что ли, борьба с оппозиционными или какими-то организациями, даже не всегда оппозиционными, да, просто организациями, которые позволяют себе в том или ином виде критиковать там власть или в целом, да, бороться с какой-то системой, а слово коррупция уже стало просто вызывать аллергию, да, у людей, то есть, типа, организация, который называется «Фонд борьбы с коррупцией», это уже все, это сразу, значит, надо половину задержать, и половину не допустить, и то, и другое, и третье, да, и даже вот в бизнес уже это привыкает. Помните историю о том, как ФБК долго не могли найти подрядчиков на свои мероприятия, да, им все отказывали, потому что они ФБК, но вот это начинает перерастать и на какие-то другие организации, да, в том числе, это мое оценочное суждение, естественно, да, на Transparency International, которым, собственно, по каким-то очень странным причинам, да, отказываются размещать рекламу в социальной сети. И вроде как по правилам это все разрешено. Я останавливаю голосование. Тут уже в целом есть достаточно четкий тренд. Итак, считают, что это политическое, да, по политическим причинам отказали Transparency International Россия 82,6% голосовавших. И считают, что нет, не политическое 17,4% голосовавших. Вот такие были на этой новости заинтересованные меня темы, да, и они заинтересовали, да, тех, кто сидит в интернете, обсуждает это в благосфере, в социальных сетях, да, мы с вами увидимся через неделю, с вами был я, Майкл Наки, это была программа Блогаут, всего доброго.
Блогаут.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Реклама. Можно жить спокойно, размеренно, а можно всегда быть в центре событий. Вот она возможность не только жить в ритме столицы, но и задавать этот ритм. Мы предусмотрели все, что должно быть в домах, где будут жить уверенные в себе и в будущем люди.
Лидер Инвест. Клубные дома премиум-класса в историческом центре Москвы. 8-800-234-99-88. 8-800-234-99-88.
Застройщик ООО «Дайв». Проектная декларация на сайте domnasretinke.ru.
Московский театр «Современник». 6, 8, 16 и 28 октября. Премьера. Валентин Гафт и Саид Багов в авторском спектакле «Пока существует пространство». «Современник». Другая сцена. 6, 8, 16 и 28 октября. Информация о билетах на сайте театра. Возрастная категория 16+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В эту пятницу после 11 утра в программе «Отцы». Кто учит наших детей? Обсудим в программе «Отцы» в эту пятницу после 11 утра.
В эту пятницу гость программы 2017, журналист, медиа-менеджер Андрей Васильев, ведущие Виталий Дымарский и Ксения Ларина. 2017 в пятницу после 8 вечера.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-365. 9 с кодом 495. Эхо Москвы еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Радио «Эхо Москвы».